Русские земли под властью Золотой Орды. Монголо-татарское нашествие и власть Золотой Орды. Друзья мои, это один из самых таких острых эпизодов нашей истории, не только с точки зрения того, что события были кровавые и ужасные, такого было полно, но это такой, знаете ли, рубежный момент, который является, ну, таким маячком для всех, кто пытается осмыслить исторический путь нашей страны. Существуют такие, знаете, традиционные подходы. Вот, скажем, есть, например, такая известная концепция, в соответствии с которой древнерусское государство развивалось не просто в ногу с Европой, но являлось составляющей европейской цивилизации до монгольского нашествия. И монгольское нашествие положило этому конец. Вот, собственно, такой вот концепции мы и будем с вами придерживаться, потому что она наиболее правдоподобна из существующих. Ну вот, всякие разные фокусы, там, типа глубоко уважаемого покойного Льва Николаевича Гумилева, объявлявшего монголо-татарское иго величайшим благом для нашей страны, в том смысле, что оно спасло нашу страну от влияния ужасного тлетворного Запада, я думаю, мы, в общем, оставим как не совсем разумный. Ну, ладно. Итак, значит, в то самое время, когда на Руси происходил процесс постепенного политического раздробления, далеко на востоке, на территории современной Монголии, постепенно формировалась новая государственность. Это была государственность кочевых племен, которые, преодолевая вот эту родоплеменную рознь, постепенно объединялись в некое единое целое. Там кочевало довольно большое количество различных племен, уже объединенных в племенные союзы. Ну вот, там всевозможные уйгуры и найманы, но вот одно из названий «монголы» стало впоследствии для них, для всех, собирательным, потому что, собственно, монголы — это не этномонолит, это как раз сборная солянка целого ряда племенных союзов. По монгольской традиции создание вот такого монгольского государства — неразрывно связано с именем величайшего национального гения монголов Темучина Чингисхана. Вот. Существует подробно расписанная его биография, частично основанная на реальных событиях, еще в большей степени мифологизированная. Ну вот, его личность, безусловно, выдающаяся. Ну вот, человек, поднявшийся на колоссальную высоту не просто власти, но и, вообще, скажем так, высоко над уровнем мышления своих современников. Ведь мы знаем Чингисхана исключительно как кровожадного завоевателя, но для монгольской традиции это мудрый государственный деятель, создатель государства, покровитель культуры, законодатель, создавший первое в истории монголов правовое поле. В общем, это такая личность, безусловно, незаурядная. Весь конец 12-го столетия, начало 13-го, Темучин вел, это его первое и подлинное имя, вел ожесточенную борьбу за объединение монгольских племен. Начал он с малого, он вообще беглый раб, хотя, по преданию, он знатного происхождения, но... Опять же, по преданию, род его был истреблен, а он маленьким ребенком попал в рабство и, соответственно, из рабства бежал, собрал, ну, скажем так, банду, но вот сила, которая заключалась в том, что она стояла вне родовых кругов. То есть в этой группировке были люди из разных родовых объединений, и они не стеснялись ни в коем случае родовыми законами. И эта группировка, постепенно разрастаясь, брала под свой контроль все новые и новые территории. И, наконец, в 1204 году состоялся съезд Курултай монгольской племенной верхушки, Курултай на реке Анон, на котором Темучин был провозглашен великим ханом всех монголов. И именно с этого времени он называется Чингисхан. С первых же месяцев буквально существования молодого государства была разработана программа широкомасштабных завоеваний. Начался процесс складывания империи чингизидов. На протяжении последующих 20 лет монголы последовательно воевали против всех своих соседей в Китае. Результатом этих войн стал ряд поражений, нанесенный прежде всего китайцам, захват ряда китайских городов, принятие к себе на службу китайских носителей культуры, военачальников, инженеров, мыслителей. Монголы очень многое позаимствовали в это время в китайской культуре. Но прежде всего они заимствовали такие прагматичные вещи, военные. Строительство переправ, осадные сооружения. Они быстро учились и были хорошими учениками. И со всем этим набором они нагрянули в Среднюю Азию, где в те времена громадное государство Хорезм. Хорезм включало в себя и современную Среднюю Азию, и значительную часть современного Ирана, Ирака и Афганистана. Государство Хорезм-Шахов – одно из величайших азиатских государств Средневековья. Оно пало под ордынскими ударами, под монгольскими ударами. Вот. В ходе этого завоевания была разрушена ирригационная система, создававшаяся не то что веками, а тысячелетиями. Разрушена настолько, что очень многие города больше никогда не поднялись после монгольского разгрома. И именно после Средней Азии монголы пришли в Закавказье, разгромили государственные образования на территории современной Армении и Грузии и, перевалив Кавказский хребет, вышли в северокавказские степи. И там встретились с половцами, соседями Древней Руси. Половцы для них после всех этих войн были просто как легкая закуска. Они начали истреблять половцев, тем более, что те тоже были степняками, и война велась по законам степной войны, то есть на тотальное уничтожение противника. Это, знаете, повелось с древних пор во всех кочевых столкновениях, во всех степных войнах, потому что там главной ценностью являются пастбищные земли. Вот. И для нормального над ними контроля всегда предполагалось полное до последнего человека истребление неприятеля. Вот. Ну и половцы, конечно, не привыкли к такому обращению, потому что они воевали на Руси. Понятно, что русские князья тоже не были ангелами, которые там только и делали, что там, сочась духовностью, защищали русскую землю. Они точно так же устраивали набеги в половецкую землю за добычей, за лошадьми и за людьми. Ну вот, поэтому там тоже, в общем, было все так, непросто. Но никогда русские князья не ставили задачу проведения геноцида в степи, уничтожения половцев под нож. А монголы начали это осуществлять сразу, сходу. И половцы, потерпев ряд поражений, обратились за помощью на Русь. Русские князья очень часто, особенно южные, знаете, вот киевские, черниговские, для того, чтобы как-то обезопасить себя от половецкого буйства, шли на заключение с племенами союзов. Князья выдавали замуж за половецких ханов своих дочерей, сами женились на половчанках, но там-то ведь не было единого центра. Там были племена разные, и задружившись с одним ханом, невозможно было гарантировать безопасность со стороны другого. Да и бывало так, что новоявленный тесть через год вторгался во владение своего зятя, присылая потом после этого ему дружеские дары в знак расположения, наверняка из награбленного. То есть там такие были сложные очень отношения. Но, тем не менее, половцы часто были просто лично знакомы, ну, половецкая верхушка с русской верхушкой. И когда началось истребление половцев, когда монгольская машина стала их перемалывать, пользуясь вот этими дружеско-родственными связями, обратились к киевскому князю за поддержкой. Имея в виду, что вот сейчас нас всех перережут, а потом примутся за вас, давайте уж вместе по-соседски отобьемся от этой неприятности. Киевский князь созвал княжеский съезд. На его призыв откликнулись, в общем, многие. И, как пишет летописец, в Киеве собралось войско, многочисленное настолько, что по ладьям и лодкам, на которые оно прибыло в Киев, можно было перейти с одного берега Днепра на другой, перешагивая. И вот на княжеском совете было принято решение половцам помочь и объединенными силами выступить в степь. Так оно и случилось. Весной 1223 года Русь впервые столкнулась с монголами. Объединенные войска русских князей двинулись в степь на соединение с половецкой армией. Ну, объединенные войска, это, конечно, очень так сильно сказано, потому что, в общем, объединения реально не было. Каждый из князей тщательно оберегал собственную независимость и собственную самодостаточность. Поэтому скорее можно говорить лишь о каком-то формальном объединении. Никакого общего командования не было, общей организации практически тоже не было. Каждый шел сам по себе, не желая уступать ни в чем другим. Вот, монголы, когда узнали, что на них движется неведомая сила, для них это вообще было новостью. Они даже никогда не сталкивались с таким цивилизационным типом, который представляла собой Древняя Русь. Они даже не видели людей никогда с такими антропологическими характеристиками. Вот. И они, в общем, объявили, что они не желают воевать с русскими. Они прислали посольство, которое заявило, что это наши степные дела, мы с половцами сами, а с вами мы желаем жить в вечном мире и дружбе. Войско все равно продолжало двигаться, невзирая на это посольство. Монголы посольство прислали вторично, новое. И вот здесь случилась очень неприятная вещь. Во время общения с послами произошла какая-то ссора, кто-то кого-то нагрубил или кому-то показалось, что кто-то кому-то нагрубил. В общем, монгольское посольство было перебито в русской ставке, а это во все времена и у всех народов всегда было преступлением абсолютно непрощаемым. То есть убийство парламентариев это нечто другое, их можно. Так вот, убийство парламентариев это, в общем, выходит за все рамки общепринятой военной этики. Несмотря на это, монголы прислали еще раз послов, уговаривая русских не воевать. Но те, в общем, этих послов отпустили с миром, уже раскаявшись частично вот, в прежнем, но продолжали двигаться вперед. Вскоре произошли первые столкновения в степи с передовыми отрядами. Русские дружины надавили, те тут же побежали. Это, в общем, было воспринято на ура как показатель собственной силы и вражеской слабости. Тем более дружинники княжеские имели опыт и весьма приличный опыт борьбы с половцами. Половцы были значительно хуже вооружены, у них очень худо было с железом, собственного производства у них никогда не было, поэтому все железное вооружение у них было, так скажем, импортного характера, и понятно, что доспех из копыт, допустим, конских, наиболее массовое такое вооружение у половцев, знаете, срезы копыт такими кругляками, они на кожаную такую рубаху нашивались, вот как какая кольчужная. От стрелы, может, и спасет, но от удара мечом или там топором это, конечно, не спасало совсем. Тем более никакой особой организации, так сшибки всадников в степи. А вот монголы-то воевать как раз умели и умели очень хорошо. Но на Руси об этом не знали, и вот эти передовые отряды были восприняты как вот показатель всей подготовки монгольского войска. А там была жесточайшая организация, введенная Чингисханом. Он, знаете ли, с самого начала организации войска, отринул прежнюю родоплеменную систему, когда каждое племя приходило отдельным отрядом, и таким образом было собрание ополчений различных племен. Он их всех перемешал. Четкая структура, войско делилось на такие крупные контингенты по 10 тысяч воинов, тумены, да, так называемые, на Руси их называли тьмами, вот нас тьмы, тьмы, вот, во главе с темниками. Вот эти вот ну, равные, по сути дела, современные дивизии подразделения делились уже на отдельные отряды по 1000 человек, ну, вот, те, в свою очередь, делились на сотни, а те на десятки, вот минимальное подразделение. Все они были пронизаны жесточайшей дисциплиной, основанной на как бы чувстве чести воина и страхе перед бесчестием и страшным наказанием, потому что во время военного похода за любую провинность, практически за любую, там, заснули постовой на посту, не оказалось ли у него в числе обязательного снаряжения там, набора иголок там, или точила для клинка, бежал ли он с поля боя, за все за это без разбору следовала смерть. Причем по ряду позиций не только для одного лишь виновника, но и для всего десятка, к которому он принадлежал, даже если остальные 9 были безупречны. У них в этом смысле было очень-очень четко все. Вот. Ну и, соответственно, были тактические приемы, многочисленные, разнообразные. Все это было хорошо подготовлено, и эта, в общем, машина была абсолютно неизвестна на Руси. Вот. Бегство, притворное бегство, конечно, было воспринято с воодушевлением как показатель слабости. Это уже потом будут рассказывать, что монголов очень легко отогнать, легко разогнать, очень сложно разбить и практически невозможно в степи их уничтожить, потому что они рассыпаются, а потом вновь собираются в отряды. В частности, когда они и на Руси, и потом в Западной Европе сталкивались с тяжело вооруженной пехотой, чего, в общем-то, у них никогда не было, они делали великолепную простую вещь. Наезжали сотни всадников и начинали расстреливать стоящую пехоту из луков. Как только тяжело вооруженная конница пыталась их преследовать, они моментально рассыпаются, и тяжело вооруженный всадник, конечно, не может долго их преследовать. Европейский рыцарь или русский княжеский дружинник в тяжелом доспехе, он, конечно, не может долго гнаться за этой резвой мохнатой лошадкой. Соответственно, те утомятся, эти вновь собираются, опять начинается стрельба. У каждого воина обязательно несколько колчанов со стрелами. Лук и стрелы – это одно из основных видов оружия. Там были даже такие, знаете, элементы психологического давления. Археологи находят наконечники стрел, к которым прилеплена маленькая глиняная свистулька. И когда такую стрелу пускают, она летит и раздается свист. И когда такие стрелы пускал, допустим, там несколько сотен человек разом, то, в общем, получалось такое шумовое воздействие и на неподготовленных людей и лошадей. Это, конечно, оказывало большое влияние. В общем, короче говоря, друзья мои, 31 мая 1223 года противники встретились на берегу реки Калка. Калка. Эта река впадает в Азовское море. Короче говоря, сражение было проиграно. Началось все атакой половцев на монголов, те их быстро смяли и растоптали, а потом они по частям разгромили одну дружину за другой. Киевский князь вообще, знаете, с холма, огородившись телегами и повозками, наблюдал за происходящим, никому не придя на помощь. Когда всех перебили, взялись за него. Несколько атак киевляне отразили, потом монголы объявили им, что мы, в общем, больше не будем воевать, хотите, уходите, мы удовлетворены. Когда киевляне сошли с холма и растянулись по степи, через несколько часов на них напали и всех перебили. В общем, не вернулся никто. Русь обезлюдела. Погибли все князья, и на 90% погибли их дружины. В 1223 году такой рубеж. Разом повсеместно меняются в летописях имена князей. То есть скрыть такую катастрофу было невозможно нигде. И это, в общем-то, все ощутили современники очень и очень основательно. Монголы не пошли на Русь. был послан такой разведывательный рейд. Они прошлись по границам Черниговской земли, просто посмотреть, что это за цивилизация, какие там населенные пункты. Сожгли несколько деревень, помаячили, так сказать, вблизи городов и ушли. И ушли надолго. В русских летописях все это воспринималось как какая-то катастрофа, непонятно какого происхождения. Кто это был, откуда они пришли, куда они потом делись, то неведомо. Вот. Даже не было термина для обозначения этого противника. Летописцы наши обычно использовали библейский термин, называя врагов безбожными огорянами. И последующие 15 лет про монголов никто ничего не знал на Руси. За эти полтора десятилетия у монголов произошло многое. Умер Чингисхан. Так как он имел довольно многочисленный гарем, то у него было огромное число сыновей и бесчетное количество внуков. Все они назывались чингизидами, то есть вот потомками Чингисхана. И они все немедленно передрались из-за власти. В течение нескольких лет шла острая междоусобная война между чингизидами, пока, наконец, в 1235 году не был заключен некий компромисс, в основе которого лежала идея завоевания жизненного пространства на Западе, идея большого завоевательного похода на Запад. И начиная с 1236 года, такой грандиозный проект начал осуществляться. Формально во главе этого похода на Запад был поставлен внук Чингисхана по имени Батухан. Но он был юношей, ему было там 14 или 15 лет на начало похода. Вот на Руси его называли Батыем, Батухан. И на самом-то деле он ничем абсолютно там не руководил. То есть была группа ханов, да, старших чингизидов, которые коллективно осуществляли общее руководство, а всеми военными мероприятиями командовал старый полководец, такой выдающийся полководец монгольского средневековья, правая рука Чингисхана, по имени Субадей. Ну, Субадей или Субадай, по-разному имя его пишется или произносится. Это был такой, знаете, старый матерый волк. Ну, вот, у него уже к этому времени не было ни одного своего зуба, у него там не было ни одной неизраненной конечности, он был хромой, сухорукий, там, с криво сидящей головой, потому что по шее били несколько раз саблей на его веку. Вот, там и змея его кусала, он такой весь был, боевой товарищ. И он командовал, собственно, военными всеми операциями. И вот начался поход через Сибирь. Монголы прошли через всю Сибирь, обложив данью многочисленные сибирские племена и народы, и вышли в Поволжье. Одним коротким ударом они разгромили Волжскую Булгарию, разгромили ее навсегда. И вскоре после этого вышли в степи между Волгой и Доном, опять нанесли ощутимый урон половцам. И осенью 1237 года монголы впервые пересекли границы русских земель. В 1237 году осенью они напали на Рязанское княжество. Рязанский князь Олег был в одиночестве. Он послал за помощью к родственникам, но никто к нему не пришел. Отношения были не очень хорошие между роднёй в Владимиро-Суздальских землях традиционно. Владимиро-Суздальская земля на глазах разваливалась. Все надеялись отсидеться за стенами городов, памятуя, что половцы городов отродясь не брали. О том, что монголы города умеют брать, никто еще не знал. В результате рязанский князь, как следовало из этики, так скажем, древнерусского воина, не стал сидеть, ожидая прихода врага, а вышел с дружиной на границу своего княжества, чтобы отразить врага от границы, отбить. Разумеется, в первом же бою его дружина была под корень уничтожена, и сам рязанский князь сложил голову. После этого монголы приступили к Рязани, и после пятидневного, непрекращающегося ни на час штурма, захватили ее. Это была их методика, то есть какие-то подразделения штурмовали городские укрепления, били ворота таранами, осыпали защитника стенами, там, стрелами, там, работали разом камнеметных машин, пытались приступом взять наиболее слабые участки. Как только они утомлялись или несли потери, сразу же на их место подходили свежие сотни, а эти отходили на отдых. У горожан вот такой вот ротации, для такой ротации возможности не было, поэтому, конечно, через там 4 дня город был вынужден сдать стены, и пятый день прошел в уличных боях, в ходе которого все население Рязани было полностью уничтожено. Рязань была сожжена. Вот. И монголы двинулись дальше. Пример Рязани послужил, в общем-то, таким вот для всех остальных грозным предупреждением, но ничего поделать было нельзя. Монголы вели, знаете ли, по принципу степной войны, здесь войну, они уничтожали противника под корень. Поэтому русские летописи, сообщающие о разгроме городов, они рисуют несколько иную картину, чем западноевропейские хроники, повествующие тоже о разгроме городов. Там на Западе даже самый жестокий и безумный избиватель никогда не резал курицу, несущую яйца золотые. И поэтому, если мы читаем о разгроме города, ну понятно, там город пожгли, стены разрушили, там пьяная солдатня побесчинствовала на улицах, но город как структура все-таки остался. И после этого, через год, через два, как промышленно-торговый центр, он восстанавливается. Монголов промышленно-торговые центры не интересовали. Их интересовало отсутствие живого представителя врага. Они поэтому резали всех. В городах они жили, с городов до этого они дани не брали. Их интересовали, вот как раньше, пастбища. Поэтому всех под нож. После Рязани монголы идут во Владимиро-Суздальские земли и город за городом уничтожают на своем пути. Разгромили Суздаль, Москву в первый раз в ее истории уничтожили, Ярославль. Вот вышли на Владимир. Владимирский князь Юрий Всеволодович, сын Всеволода Большое Гнездо, по не совсем понятным причинам оставил свой стольный град и с дружиной ушел не навстречу противнику, а наоборот на север своего княжества, то есть в противоположную от врага сторону. Вот, иногда, ну да, летописец стыдливо так собирать войска. Типа собирать войска, да. Ну, непонятная история совсем. Она не вписывается в канон поведенческий. Вот, в течение 10 дней монголы осаждали Владимир. Так долго он продержался, потому что уже была зима, и зима была, в общем, на руку осажденным. Был, знаете ли, хороший способ, опробированный в прежние времена на Руси, деревянные стены города обливались водой многократно. И на морозе это все оледеневало. И, в общем, получалась такая ледяная броня, вот дополнительная защита, валы тоже покрывались льдом. Вот. Здесь под Владимиром монголы впервые использовали русских пленных в массовом масштабе. Они, в общем, были захвачены на протяжении предшествующего месяца. И этих пленных использовали как рабочую силу там, по утаптыванию снега, по прокладыванию каких-то там дорог дополнительных, тасканию там бревен, машин всех этих. В общем, через 10 дней Владимир был захвачен и разгромлен. Последние его защитники укрылись в Успенском соборе, куда сошлось мирное население, там женщины и дети, и княжеская семья там была. Причем горожане снесли туда свои книги и иконы, и это драгоценное достояние, за него примерно на треть внутренний объем церкви. Монголы даже не стали туда входить, они растащили на бревна окрестные дома, по улицам, обложили это все таким большим штабелем и сожгли. Вот выжгли это все, как большой факел. После этого они двинулись на север, и здесь, на берегу реки Сить, их встретил Юрий Всеволодович с дружиной. 4 марта на берегу, на льду Сити произошло сражение, длившееся целый день в несколько этапов, в ходе которого войска Юрия Всеволодовича, да и сам он, погибли. В 19 веке на берегах Сити проводились раскопки и были найдены массовые захоронения, как раз относящиеся к этому времени, вот такие братские могилы погибших. Ну и дальше монголы двинулись в пределы новгородской земли, разгромили Торжок и двинулись на Новгород. И вот тут-то они оказались в ловушке. Наступила весна. Началось массовое таяние снега. Начался разлив рек. Ну, представляете, что такое Новгородская область весной. Там и сейчас, что называется, коню по брюху, машине по радиатору в это время. И они в этой грязи просто забуксовали. И не дойдя до Новгорода 70 километров, они повернули и спешно ринулись обратно. Дело даже не в грязи, не в разверзшихся хлябях небесных. Дело-то в том, что они оказались на грани тотального истребления. Они оказались в настоящей ловушке, из которой чудом сумели улизнуть. Дело-то в том, что численность монгольского войска, несколько десятков тысяч человек, была неадекватна экономическим возможностям Руси. Прокормить такую ораву завоевателей было нереально. И не только людей, но еще и лошадей. Войско-то было полностью конным, и не так, чтобы там на одного человека одна лошадка. Лошадок было гораздо больше, они тащили там всякий скарб, обоз, военачальники гнали с собой целые табуны, с войском шли огромные отары овец, потому что людей нужно было кормить, вот, а это в походе основная пища. Чингисхан раз и навсегда, вплоть до 20 века, в монгольской армии принцем Чингисхана по снабжению сохранялся. Один баран на одного человека на 4 дня. Вот такой был расчет продовольствия. И понятно, на Руси никто не готовился к этому, никто не запасал впрок продовольствия для прокорма такой оравы завоевателей. Более того, экономика Древней Руси была, в общем, не ахти. И сельское хозяйство было малопроизводительным, малонадежным. Голодные годы случались один за другим. А голодные годы – это не просто когда есть хочется, а это когда люди умирают к весне. Старики и дети, потому что к весне заканчивается все, что было с осени напасено. И когда самим есть нечего, невозможно прокормить еще и ораву завоевателей. Те-то оказались в дурацком положении, кормить своих лошадок и овечек подножным кормом, как в степи, они не могли. Нет здесь такого подножного корма, потому что места все больше лесистые, и там даже копытом из-под снега особо ничего не наскребешь. Леса да болота. Поэтому они были вынуждены столь стремительно передвигаться. Ограбив одну территорию, вплоть до того, что там снять с крыш солому на прокорм коням, они были вынуждены тут же двигаться дальше. А вот они приходят в новгородские земли, которые неплодородные, которые и сами себя прокормить не могли, а в это время испытывали тяжелейший кризис, потому что из других земель тоже мало что получить успели в это время в связи с войной. Там люди без всякой войны мрут в огромном количестве. И выяснилось, что это войско, вот если не сегодня, то завтра все здесь перемрет, если будет двигаться дальше на Новгород. И отсюда, конечно, под давлением Субадея было принято единственно возможное решение развернуться и немедленно мотать отсюда как можно быстрее на юг, в степи, где, в общем, привычные условия для жизни, где можно быстренько прийти в себя. Но даже на этом этапе уже монголы не могли двигаться всей своей силой вместе. Они были вынуждены свое войско разделить на множество мелких отрядов и вот так вот сверху вниз, с севера на юг, прочесать русские земли, не затронутые еще войной, чтобы хоть что-то где-то получить. Именно на этом этапе один из отрядов на свою беду зацепился за Козельск, который не хотел ни в коем случае сдаваться, а по монгольским понятиям чести, если они уже ввязались, надо бы просто обойти и идти дальше. А раз они уже ввязались, попробовали захватить и не получилось, то потерять лицо означает уйти просто так. Поэтому они были вынуждены стоять под Козельском, пока не захватили его. Козельск продержался месяц, он был абсолютный чемпион обороны. Ну, там наступила уже весна, вот, и этот отряд, который осаждал Козельск, как-то там впроголодь существовал. Ну вот, они отомстили Козельску, они убили всех до последнего. 12-летний князь в Козельске погиб, его утопили в крови. То есть вот настолько это было всерьез. А жители города договорились не сдаваться в плен, целовали на этом крест, и когда монголы вошли на стены, горожане бились, резались с ними ножами. То есть вот до такого вот уже озверения обоюдного доходило. Хотя вот часть историков полагает, что именно Козельский князь вот, был инициатором убийства послов перед Калкой. Отсюда такая показательная жестокость. В общем, весной 37 года они ушли в степь. Северо-восточная Русь была разгромлена чудовищным нашествием. Что делать дальше, непонятно никак. В течение года монголы приходили в себя в степи, попутно уничтожая половцев, и уничтожили их полностью. То есть половцев после этого времени не существует. Плано Карпини, посланник Папы Римского, оставивший замечательные воспоминания о поездке в ставку великого хана, он проехал через русские земли, через половецкие, и записки Плано Карпини, блестящий исторический источник вот по всему этому периоду. Он писал, что когда они ехали через степи, в течение многих дней вокруг без конца были следы истребления каманов, как их называли, половцев в Европе. Хотя вот монголы во многом позаимствовали половецкую культуру, и, скажем, вот этногенез татарского народа во многом происходил под влиянием как бы вот слияния монгольской и половецкой культур. Да, ну ладно. Короче говоря, в 1240 году, ну, в конце 39-го, в начале 40-го, монголы начали второй поход на запад. Они двинулись через юго-западные русские земли в Европу. По пути было разгромлено Киевское княжество. В 1240 году пал Киев. Потом монголы прошли через Галицкие и Волынские земли и ударили в Польшу, в Венгрию, в Чехию. Объединенные немецко-венгерско-чешские крестоносные войска дважды были разгромлены монголами вчистую. Были захвачены многочисленные города, там Варшава была взята в том числе. И только под Краковом монголы забуксовали в первый раз. Каменные стены Кракова не смогли одолеть их стенобитные машины, да и в общем потери слишком давали ощутимо о себе знать. И дальше Кракова они не пошли. Вернулись обратно, по пути был совершен рейд на территорию Болгарии, которая была заодно ограблена. Но дальше они не прошли. Поход в Западную Европу не состоялся. Слишком дорого они заплатили за возможность выйти к западноевропейским границам, пока двигались на Руси. Вот так. Что делать дальше? Что делать дальше непонятно, потому что древнерусские земли хоть и разгромлены, но не завоеваны. И в первой половине 40-х годов происходит на Руси осмысление происшедшего и попытка ситуацию как-то изменить. Несколько князей, среди которых безусловным лидером был галицко-волынский князь Даниил Романович, да, Даниил Галицкий, приходит к мысли, что причиной такого страшного поражения была разобщенность. Каждый был сам за себя, каждый действовал исключительно в своих интересах, и необходимо действовать сообща. Для этого Даниил Галицкий попытался оформить под своим знаменем политический союз. В этом ему, кстати, активно стала помогать Европа, боявшаяся прорыва монголов на европейские пространства. Из самого Ватикана князю Даниилу Галицкому стали приходить предложения создать вот такую военно-политическую силу, которая сможет сотрудничать вместе с западноевропейскими силами. Правда, здесь болезненно воспринимался вероисповедальный вопрос, и Папа Римский параллельно активно предлагал Даниилу Галицкому принять крещение по западному обряду, стать католиком, обещая взамен ему королевскую корону. Ну, вот, но Даниил Галицкий до поры до времени как бы этот момент старался в сторону отвести. И действительно у него стало получаться. Некоторое количество князей действительно собралось под его знаменем. В том числе в его сторону смотрел великий князь Владимирский Андрей Ярославич, брат Александра Невского, между прочим. Вот. И объединение этих двух важнейших в военно-политическом отношении княжеств, Галицко-Волынского и Владимира Суздальского, в общем, давало некоторую надежду на то, что ситуация может переломиться каким-то образом. Она и переломилась, и кардинально, но совсем не так. Дело в том, что у князя Андрея Ярославича был брат Александр Ярославич, будущий благоверный князь Александр Невский, святой, покровитель нашего города там, и так далее, культовый герой русской истории, который, друзья мои, был совершенно не таким, каким его вот нам предлагают в исторической традиции. Вот. Александр Ярославич, узнав о существовании вот такого вот союза, сделал следующее. Он поехал на Волгу, где располагалась ставка ордынского хана Неврюя, и обо всем ему подробно доложил. В результате в 1246 году случилось то, что в русских летописях называется Неврюева рать. Ордынские войска хана Неврюя вторглись в пределы Владимира Суздальского княжества и нанесли им урон и ущерб, значительно превышавший Батыеву рать. Все, что успели к этому отстроить, все было опять снесено. Люди были перебиты, было уничтожено много населенных пунктов. Князь Андрей Ярославич был вынужден бежать из Владимира на Волынь к Даниилу Галицкому. А за вот этот самый подвиг Александр Ярославич получил право стать великим князем Владимирским, которым он и стал, и продолжал до кончины своей оставаться верным вассалом ордынских ханов. То есть в данном случае он повел себя очень и очень некрасиво. Более того, в качестве князя Владимирского Александр Ярославич неоднократно подавлял попытки вооруженного сопротивления монголам. Особенно отличился он во время Новгородского восстания. Тогда же, в 1246 году, в Новгороде произошли волнения. Там перебили ордынский отряд, пришедший забирать дань, ну и одновременно грабивший город и его пригороды. Новгородцы поднялись и перебили всех, там потопили в Волхове, после чего Александр Ярославич немедленно двинулся со своей дружиной в Новгород и устроил там такую показательную карательную расправу. Зачинщики, а в качестве зачинщиков предстали те, кого схватили из подвернувшихся под руку, были показательно казнены жесточайшими казнями. Вот. А все мужское население Новгорода, без исключения, было подвергнуто наказанию. Всем поотрубали уши и носы. Вот всех, кого поймали, начиная с детского возраста до там, весьма пожилого. Так что, в общем-то, все мужское население Новгорода середины 13 века, второй половины, оно было безухим и безносым. Из этого следует. Вот. Так что будущий святой, в общем, вел себя в полном соответствии с каноническими требованиями. Вот, да, да. Значит, в ходе именно вот этих операций, именно в середине 40-х годов, сложилась более-менее четкая система взаимодействия Руси и Орды. Дело-то в том, что именно к середине 40-х годов Монгольская империя, сложившаяся в результате этих завоеваний многочисленных, развалилась. Ведь эти многочисленные земли, колоссальные, от там, Монголии до Карпатских гор, не были совершенно состыкованы ни экономически, ни культурно, ни политически. Они держались только на монгольской силе. Внутри чингизидов никогда не было мира. Они сразу же разодрали. В результате к началу 40-х годов это все стало трещать, а к середине 40-х окончательно грохнулось. И на территории монгольских завоеваний сложилось несколько монгольских государств, каждая из которых имела свою собственную историю. Белая Орда, Синяя Орда, вот Золотая Орда с центром в Поволжье. Русские земли были под властью Золотой Орды. Территория Золотой Орды включала Западную Сибирь, Поволжье, степи от Дона до Крыма, Азовские, Черноморские степи. Русские земли не входили в состав, собственно, Золотой Орды, но были их данниками. Они должны были платить ежегодную дань. В 40-е годы, как раз во время великого княжения Александра Ярославича, Невским его тогда еще не называли. Невским его уже будут называть позже, и это не прижизненное прозвище, а организованное позже, даже не в летописях, а скорее в житии его географами. Да, короче говоря, в княжении Александра Невского была проведена первая в нашей истории перепись населения. Монголы переписали население Северо-Восточной Руси для оптимизации сбора дани. В перепись не попали люди, проживавшие на церковных землях, принадлежавших церквям и монастырям. Вот. Ну и вот с этого времени оформляется вот такая зависимость. Сбор дани был ежегодным. 14 видов дани, общая сумма примерно 1,5 тонны серебра в год. Для русских земель, не имевших собственного серебра, собственных месторождений, это колоссальный ущерб, конечно, затормозивший экономический рост очень серьезно. Взимание дани не означало прекращение набегов. Набеги все равно были, и без повода пограбить, и по каким-то политическим поводам. Но речь идет, я подчеркиваю, не о всех русских землях, а лишь о северо-восточной их части, о Владимира Суздальской и Новгородской Руси. В меньшей степени пострадали, ну, пострадали, конечно, и южные земли, а вот юго-западные пострадали менее всех. В то же самое время, когда князь Александр Ярославич был верным вассалом ханской ставки, его современник Даниил Галицкий все-таки организовал, хотя и ущербный, но все-таки вот такой военно-политический союз, который в 40-е годы нанес жестокое поражение ордынскому войску, посланному для усмирения. В 1248 году на реке Сан произошла большая битва, в ходе которой ордынское войско, посланное против Даниила Галицкого, было наголову разгромлено. И после этого крупномасштабных попыток захватить юго-западные земли монголы уже не осуществляли. Мелкие набеги были, но они эффективно отражались. Ну а что касается самого Даниила Галицкого, то оказавшись вот в такой вот ситуации, он в конце концов принял приглашение принять королевскую корону. И если его латинство было, оно, конечно, было такого формального характера, но, тем не менее, это достаточное основание для того, что русская история о Данииле Галицком как бы забыла. То есть про Даниила Галицкого знают только историки, а про Александра Невского знает каждый ребенок. Ну вот, когда что-то проскакивает про Даниила Галицкого, вот пишут, что это там чуть ли не предатель, ну вот, на том основании, что он с папой римской в сношениях состоял, а то, что он действительно отстоял свою землю от монгольского завоевания, про это как-то забывают. Ну и с этого времени начинается постепенный вход юго-западных земель в культурную орбиту западноевропейской, ну или центральноевропейской цивилизации, постепенный отход их от общего для всех ядра.